Больше у меня ничего не спрашивали. Тут доктор повернулся ко мне и говорит: «А ты тоже англичанин?» Я сказал, что да. А он и еще другие засмеялись и говорят: «Враки!» Ну, а потом они взялись за это самое расследование. И такая тут началась канитель. Часы шли за часами. А насчет ужина никто и слова не говорил. И думать про него забыли. А они все расследовали да расследовали. И вышла в конце концов такая путаница, что хуже быть не может. Они заставили короля рассказать все по-своему. А потом приезжий старичок рассказал все по-своему. И тут уж всякий, кроме разве самого предубежденного болвана, увидел бы, что приезжий старичок говорит правду, а наш врет. А потом мне велели рассказывать, что я знаю. Король со злостью покосился на меня, и я сразу сообразил, чего мне надо держаться. Я начал было рассказывать про Шеффилд и про то, как мы там жили, и про английских Уилксов и так далее. И еще не очень много успел рассказать, как доктор захохотал, а Леви Белл, адвокат, остановил меня.
«Садись, мальчик. На твоем месте я бы не стал так стараться. Ты, должно быть, не привык врать. Что-то у тебя неважно получается. Практики, что ли, не хватает? Уж очень ты нескладно врешь».
За такими комплиментами я не гнался. Зато был рад радиохоник, что меня, наконец, оставили в покое. Доктор собрался что-то сказать, повернулся и начал.
«Если бы вы, Леви Белл, были в городе с самого начала...»
Но тут король прервал его, протянул руку и сказал:
«Так это и есть старый друг моего бедного брата, о котором он так часто писал?»
Они с адвокатом пожали друг другу руки, и адвокат улыбнулся, как будто бы был очень рад. Они поговорили немного, потом отошли в сторону и стали говорить шепотом. А в конце концов адвокат сказал громко:
«Так и сделаем. Я возьму ваш чек и пошлю его вместе с чеком вашего брата, и тогда они будут знать, что все в порядке».
Им принесли бумагу и перо, король уселся за стол, склонил голову на бок, пожевал губами и нацарапал что-то. Потом перо дали герцогу, и в первый раз за все это время он, как видно, растерялся. Но все-таки взял перо и стал писать. После этого адвокат повернулся к новому старичку и говорит:
«Прошу вас и вашего брата написать одну-две строчки и подписать свою фамилию».
Старичок что-то такое написал, только никто не мог разобрать его почерк. Адвокат, видно, очень удивился и говорит:
«Ничего не понимаю».
Достал из кармана пачку старых писем, разглядывал сначала письма, потом записку этого старичка, потом опять письма, и говорит:
«Вот письма от Гарви Уилкса, а вот обе записки, и всякому видно, что письма написаны другим почерком».
Король с герцогом поняли, что адвокат их подвел, и вид у них был растерянный и дурацкий.
«А вот почерк этого джентльмена, и всякий без труда разберет, что и он тоже не писал этих писем. В сущности, такие каракули даже и почерком назвать нельзя. А вот это письмо от...»
Тут новый старичок сказал:
Позвольте мне объяснить, пожалуйста. Мой почерк никто не может разобрать, кроме моего брата, и он всегда переписывает мои письма. Вы видели его почерк, а не мой.
Да, говорит адвокат.
Вот так задача. У меня есть письма и от Уильяма. Будьте любезны, попросите его черкнуть строчку-другую. Мы тогда могли бы сравнить почерк. Левой рукой он писать не может,
говорит старичок.
Если бы он владел правой рукой, вы бы увидели, что он писал и свои, и мои письма. Взгляните, пожалуйста, на те и на другие. Они писаны одной рукой.
Адвокат посмотрел и говорит:
я думаю, что это правда. А если нет, то сходство больше, чем мне до сих пор казалось. Я-то думал, что мы уже на верном пути, а мы вместо этого опять сбились. Но, во всяком случае, одно уже доказано. Эти двое не Уилксы.
И он кивнул головой на короля с герцогом. «И что же вы думаете?» Этот старый осел и тут не пожелал сдаться. Так-таки и не пожелал. Сказал, что такая проверка не годится, что его брат Уильям — первый шутник на свете и даже не собирался писать по-настоящему. Он-то понял, что Уильям хочет подшутить, как только тот черкнул пером по бумаге. Врал-врал и до того увлекся, что и сам себе начал верить. Но тут приезжий старичок прервал его и говорит:
мне пришла в голову одна мысль. Нет ли тут кого-нибудь, кто помогал обрежать моего брата, то есть покойного Питера Уилкса?
Да,
говорит один.
Это мы с Эбом Тернером помогали. Мы оба тут.
Тогда старик обращается к королю и говорит:
не скажет ли мне этот джентльмен, какая у Питера была татуировка на груди?
Ну, тут королю надо было живей что-нибудь придумать, а то ему такую яму выкопали, что в нее всякий угодил бы. Но откуда же он мог знать, какая у Питера была татуировка? Он даже побледнел. Да и как тут не побледнеть? А в комнате стало тихо-тихо. Все так и подались вперед и во все глаза смотрят на короля. А я думаю: ну вот теперь-то он запросит пощады. Что толку упираться? И что же вы думаете? Попросил? Поверить даже трудно. Нет, и не подумал. Он, должно быть, решил держаться, пока не возьмет всех измором. А как все устанут и начнут мало-помалу расходиться, тут-то они с герцогом и удерут. Так или иначе, он продолжал сидеть молча, а потом заулыбался и говорит:
Вопрос, конечно, трудный. Да, сэр, я могу вам сказать, что у него было на груди. Маленькая, тоненькая синяя стрелка. Вот что. А если не приглядеться как следует, то ее и не заметишь. Ну, что вы теперь скажете, а?